Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Вчера Святая Православная Церковь совершала празднование перенесения мощей святителя-чудотворца Николая из Мирликийских в Бари. Престольный праздник множества и множества храмов Русской Православной Церкви, и особенно близкого нам и географически, и духовно, храма святителя Николая, в Пыжах, настоятель которого протоиерей Александр Шаргунов, наш постоянный и любимый автор. Сегодня в начале программы вы слушаете фрагмент записи праздничного богослужения, которое совершалось архиерейским чином. Это будет проповедь протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма, и епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона Шатова. 24 мая по новому стилю Святая Православная Церковь совершает память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. О значении их наследия для культуры современной России – размышляет сегодня в нашей программе известный специалист по древнерусской словесности, доктор филологических наук и кандидат культурологии, профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии Александр Николаевич Ужанков.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Святая Православная Церковь совершала празднование перенесения мощей святителя-чудотворца Николая из Мирликийских в Бари. Престольный праздник множества и множества храмов Русской Православной Церкви, и особенно близкого нам и географически, и духовно, храма святителя Николая в Пыжах, настоятель которого протоиерей Александр Шаргунов, наш постоянный и любимый автор. Сегодня в начале программы вы слушаете фрагмент записи праздничного богослужения, которое совершалось архиерейским чином. Это будет проповедь протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма, и епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона Шатова.
Я недавно получил письмо от одного человека, с которым случилось большое несчастье, горе. Он пришел в церковь. И все хорошо. Рассказал ему батюшка. Я объяснил, значит, он, однако, облегчение не почувствовал. А помог ему в этой беде один его очень хороший знакомый человек, даже неверующий, спрашивал их учения. Значит, личное участие в беде другого человека порой может иметь большее значение, чем то, что проповедует церковь. В самом деле, недоумение и горе, вопрошает мир, если Бог есть, то почему столько страданий людей? Но этот вопрос совсем не в поиске теоретического ответа. Потому что никакой ответ, самый глубокий, самый полный, не может ответить ничьей боли. Как бы нам понять хорошо, что люди ищут исцеление, не просто объяснение. Как бы нам не стать подобными утешителями, утешителям Иова, многострадания. Недостаточно сказать, что страдание и смерть наказание за грех. Бог и ответ, ответ на главный вопрос неверия, вопрос зла, практического характера. Это значит, смысл его заключается в том, что сделать для человека, а не просто все объяснить. И это Христос совершает, и этому мы приобщаемся и учимся. Но на самом деле должны учиться. Мы знаем, что сердце внимательно, это сокровище редкое, самое редкое, великое, какое есть в мире, обретается многими скорбями и даром Христа. И мы знаем, Владыка, что Господь подобил вот этого дара, скорбей, когда еще вы будете священником, решили свои помощницы. Господь призвал вас через это и к высшему служению, к большему пониманию тайны милосердия. Вот сердце невнимательное, не то что сердце, невнимание к другому человеку, теплохладность, это причина всего всех этих ужасов, которые происходят в мире. Там, где теплохладность, там капитулирует человек перед самыми малыми трудностями. Ну, скажем, сделать телефонный звонок, написать письмо, посетить одинокого человека, углубить разговор и так далее. А там, где приобщение любви Христова, там все становится от теплохладности. Какая-нибудь ищинка становится горой. Мы за все время на прикосновение к любви Христова. Гора становится ищинкой, потому что все преображает, меняет милость Господь. Мы сегодня слышим более всего слов о необходимости просвещения нашего народа, о том, что называется другим словом «миссионерство». И нам требуются живые, великие и рядом с нами стоящие примеры. Святитель Николай самый великий миссионер, наверное, проповедник, потому что его имя его в переводе на русский, значит, русский язык означает «побеждающий народ». Какую силу надо иметь, чтобы побеждать народ не только во внешних его поступках, но в самых сокровенных его мыслях и желаниях. Его деятельность – это не просто добрые дела. Приведение людей, заблудившихся во тьме отчаяния, к стопам Христа. Чтобы другим побеждать, мы знаем это аксиому христианской жизни, надо прежде всего себя победить, отвергнуться себя, забыть о себе, стать всем слугою. И самое потрясающее служение святителя Николая – это всецелое посвящение своей жизни другим. Желаем вам, дорогой Владыка, всегдашней помощи, покрова, никакой милости вашим служением и милосердием. И желаем вам здоровья, потому что это служение требует и сил, телесных, в том числе. Помощи от вашего небесного покровительства, великомученика, целителя Пантелеимона, который прежде, чем стать небесным врачом, был искусным земным врачом в этом. Восходил благодатно, узнав благодать, восходил от силы в силу. Желаем вам молитвенной помощи всех тех, кто недавно подвязался у нас рядом с вами, отца Пантелеимона Андрикова, которого вы почитаете, я знаю. тот, кто промыслом Божьим, через скорби, обладая необыкновенным даром проповеди, должен был отказаться от проповеди всему миру, чтобы возносить молитву за истину. Желаю вам заступничества царственных страстотерпцев и мучеников, которые особенно почитаются в нашем храме, и святой Николай, имеется ли поклонительный святитель Николай. Нынешний год, 403-й дом Романова, и 95-летие убиения святого царя Мученика. Пусть слова святого царя, которые передала его дочь, всем, которые мы все знаем наизусть, освящают вашу жизнь всегда и в памяти, и в сердце вашем живут. Зло, которое сейчас в мире, говорит, восходя на крест святого царя Николая, будет еще сильнее. Оно будет еще сильнее. Но не зло победит, но любовь.
Спасибо большое, дорогой отец Александр. Я сердечно благодарен святейшему патриарху, который благословил меня сегодня крестовый праздник вашего храма совершить здесь священное чтение, божественную литургию. И хотел передать вам его благословение, хотел передать вам его поздравления с крестовым праздником. Конечно, у нас с вами, дорогие отцы, братья и сестры, есть ответ на тот вопрос, который задает мир. Где же Бог? Когда в мире так много скорбей, когда страдают невинные младенцы, когда существует несправедливость, когда так много голодных и жаждущих, умирающих от голода, от лишений. Где же Бог? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос. Наш Бог на кресте. Вот где наш Бог. Наш Бог сострадает, наш Бог умирает за всех, кто живет и воскресает, побеждает этим всякое зло. И когда человек прибегает к нему, когда притекает к Христу, то, конечно же, он получает эту помощь, получает знание о смысле тех страданий, которые есть в земной жизни. И мы с вами должны говорить об этом, конечно же, не словами, как говорил отец Александр, не объяснять, что за грехи мы сами страдаем, а должны объяснять страдания любовью, терпением, милостью, радостью, невзирая на все скорби, которые бывают в нашей жизни, в жизни всего мира. Я очень рад быть с вами в день праздника святителя Николая, потому что действительно святитель Николай, как сказал Александр, отец Александр, величайший миссионер. И многие даже мусульмане, неверующие люди, они знают Николая Угодника, но не знают Христа. И прибегают к нему с просьбой о помощи, верят ему в его заступничество. И вот это, конечно же, доказывает еще раз всем нам силу любви Божией, которая мы с вами должны являться. Я очень благодарен отцу Александру за то, что он вчера напомнил нам всем с вами ту проповедь, которую вел Иоанн Предтечин. К сожалению, редко говорят об этом в храмах, редко об этом упоминают нам с вами, что Иоанн Предтечин говорил, что плоды покаяния делится тем, что есть у тебя другие. Но все-таки дела покаяния, это, конечно, дела любви и милосердия. И когда мы с вами живем в достатке, а кто-то нуждается, конечно, значит, нет на этих плодов покаяния. Мы должны делиться тем, что у нас есть, тем, у кого ничего нет. Если есть у нас материальные возможности, мы живем лучше, чем живут многие люди в нашей стране. Я недавно был в Хабаровске, 2 года служил в Смоленске, я видел, как там люди живут. Зарплата там, у какого-нибудь скотника в колхозе, который работает очень тяжело и трудно, 5000 всего, он работает через день по 12 часов. Нет денег у людей на дрова. Мы собирали дрова для тех людей, которые нечего было искать дом зимой. И, конечно же, эти люди, они гораздо более нуждаются, чем мы с вами. И поделиться тем, что у нас есть с вами, конечно, наша с вами обязанность. Но если даже еще делиться у нас, мы можем и словами утешения, выражением любви помочь тем людям. Я сегодня решил прогуляться перед тем, как была входа в храме. У меня среди такой человек говорит: батюшка, что мне делать? Вот у меня была девушка, я ее любил 2 года. Теперь говорит на что-нибудь другого, как мне быть. Я сказал несколько буквально таких слов ласковых, не стал бы обличать, не стал говорить, что вы живете в грехе, потому что он, наверное, пригласил его на истину, пригласил как-то прийти, дал ему свой телефон там. Сказал несколько слов, сказал, что вот объяснил, в чем заключается настоящая любовь. Ну, буквально совсем самые простые, всем известные слова. Но сказал, не обличая его, не говоря, ты сам виноват, ты вот так живешь, веришь, ты в Бога не веришь, ты в церковь не ходишь. Ослепил. И он мне сказал, знаете, как легче стало на душу. Спасибо вам большое, я вам ответил, позвоню. Вот мне кажется, мы с вами должны к людям, которые окружают нас, тоже относиться к этим страданиям и любовью. Не их вина, что они не знают о Боге, не их вина, что они не знают исповеди, не знают причастия, что такое таинство. А Бог, это наша вина, потому что мы с вами дети, закрываем для них в храм своей строгостью излишней, своей категоричностью, накладываем на них времена любого насилия. Наша задача всем видеть любовь Христова, которая так замечательно говорила Христа Александровна. Поэтому поздравляю вас конечно, с праздником, желаю, чтобы в вашем храме, в храме Святого Николая, в храме, который находится рядом с Марфа-Ларийской обителью, который, как вы здесь читаете, подобно учителю Завета и Царства Скоскодерца. В этом храме была всегда любовь, мир, согласие и радость о Христе воскресе. Христос воскресе!
Нашим постоянным слушателям, да, пожалуй, всей просвещенной России, хорошо знакомо имя известного теоретика и историка культуры и словесности Древней Руси Александра Николаевича Ужанкова, кандидат культурологии и доктор филологии, проректор литературного института. Он преподает в нескольких ведущих вузах столицы, ведет просветительские циклы в культурно-просветительском центре во имя Святого Иоанна Златоуста и в Славянском фонде. Александр Николаевич Ужанков – автор теории стадиального развития русской литературы XI, начала XIII веков и теории литературных формаций Древней Руси. Да, даже, пожалуй, перечислять дальше не стоит, без преувеличения, сегодня он лучший в России специалист по русской древности. А всего этого могло бы и не быть, ведь начинал Александр Николаевич свое время и очень успешно в журналистике, причем весьма авторитетных изданиях, но все же вернулся в любимую науку. С этого и начался наш разговор с профессором Александром Николаевичем Ужанковым в канун празднования Дней славянской письменности и культуры.
Ну, здесь, скорее всего, я отошел от своей, можно сказать, юношеской мечты, когда пошел в журналистику, а потом вернулся в родной дом, в родной обитель. Дело все в том, что еще, если не ошибаюсь, в 9 классе к нам в школу пришел профессор Павлович Охрименко. И так увлеченно рассказывал о древнерусской литературе, что в какой-то степени заразил меня. В школе у меня такие были самые разнообразные увлечения. Самое большое увлечение было орнитология, как ни странно. Вот всех птичек, как они поют, как они выглядят, и очень хорошо стало.
И на биологии.
Проводил, и на биологии даже, по-моему, в 8-м или 9-м классе на областной олимпиаде занял, по-моему, 2-е место призовое. Так что, в общем, не состоявшийся биолог. Но параллельно интерес был очень большой к истории и журналистике. То есть уже немножко подписывал, фотографировал, печатал свои фотографии и так далее, и так далее. Еще, пожалуй, самое важное, это то, что вот я говорю всегда студентам, собирать свои библиотеки, то есть книга. То есть где-то с 8 класса я стал собирать свою первую библиотеку. И там уже, вот даже вот сейчас я могу уже более опытным глазом взглянуть на библиотеку, там совершенно четко выстраивались приоритеты. Хотя, может быть, я тогда не видел, но я обратил внимание, что все-таки больше всего книг у меня было, конечно, по литературоведению, по психологии творчества писателей, хотя и много было по биологии. Но все-таки литературоведение больше и, ну, естественно, классика. Может быть, уже начиная с 10 класса, вот такое приоритетное даже направление этого древнерусской литературы. Поэтому, когда я поступил в университет, я уже знал, что я буду заниматься древнерусской литературой.
Вообще это удивительно. Мальчики вообще читать ведь не очень любят. Может быть, в нашей поры было чуть иначе. Но мне помнится, что все равно.
Ну, у нас было замечательно. Потому что в классе было всего лишь 2-4 человека. Школа была новая. И ее тоже вот формировали из разных школ, из разных классов. Было 2 класса с украинским языком обучения. И третий класс, В, наш класс, был с русским языком обучения. Но вот мне приятно сообщить, что из этих 24 три уже доктора наук и два кандидата наук.
Классно, с каким же уклоном, обычный класс?
Абсолютно, самый обычный класс. Но у нас все были как-то чем-то увлечены. Но не просто было увлечение у каждого. Кто-то специализировался по физике, кто-то по математике, кто-то по биологии, по химии. Тоже вот практически все принимали участие в различных олимпиадах и получали призы и на областных, и на республиканских. Даже на всесоюзные ездили. Вот, то есть про маленького провинциального города. Это система образования. Насчет системы образования, которая у нас была. Причем никакая не специализированная школа. Это во-первых. Во-вторых, ну вот как-то все, это ведь 70-е годы, это вот какая-то устремленность. Вот все, кто хотел получить высшее образование, все получили. Хотя я могу признаться, что я поступил только на 4-й год, с 4-го раза.
Вот. Львовский университет.
Да, я поступал трижды в Московский университет, не поступил, и потом, ну так уж получилось, ну вот удивительная встреча, промыслительная, с моим другом сначала, ну тогда он еще не был другом, естественно, сначала я встретился с ним в метро с Александром Серафимовичем Ейнко, потом через три дня вдруг мы оказались рядом в самолете, летящем из Ленинграда в Москву. И вот это мой друг, вот 35-летний, вот, до его кончины, это мой самый лучший друг был, хотя он был старше меня, но именно он мне посоветовал поступать во Львов, сказал, что там очень хороший филфак. И вот благодаря его подсказке, вот я оказался в Львовском университете, он сам его, оказывается, закончил, и поэтому он туда подсказал поступать и мне. И там действительно были очень хорошие кадры. И мне в этом отношении повезло. Конец 50-х, 60-х из Москвы многие преподаватели уезжают. В том числе, скажем, Алексей Владимирович Чечерин. Это начатый племянник Бориса Николаевича Чечерина, известного очень деятеля 19 века. И вот получается так, что есть какая-то преемственность между 19 веком и 20-м, потому что Алексей Владимирович закончил гимназию классическую еще до революции. Вот он нам многим говорил, что учитесь медленному чтению. То, что я говорю своим студентам.
А у нас наоборот сейчас
методика скоростного быстрого чтения. Да, ну, это методика скоростного чтения или быстрого чтения, она хороша для научной литературы, чтобы поглотить или, так сказать, читать какую-то информацию. Что касается художественных текстов, то тут, несомненно, должно быть только и медленное чтение. Почему? Потому что королева идеи – это деталь. Если мы пропускаем детали, то мы не докопаемся до идеи произведения. Он говорит, нас вот в классической гимназии учили именно так. И он нас этому учил. Он действительно на лекциях замечал такие детали, и мы просто поражались. Как же так? Мы же тоже читали вот специально вот так, его лекции, потому что на его лекции я учился на первом курсе, а он читал лекции на третьем курсе. И я своих лекций избегал на его лекции, вот послушать. А потом, когда уже он у нас читал, ну, первую лекцию, для него это было, конечно, неожиданностью, мы встретили под его в аудиторию овациям и огромным букетом красных роз. Он еще не прочитал ни одну лекцию, но мы уже о нем знали, мы его уже ждали. И вот так мы его встретили. И первая лекция, конечно, была фантастическая, он говорит, я вам совершенно другую теперь прочитаю лекцию, не ту, что я запланировал. Он читал о французской литературе, в то время он как раз вот на кафедре зарубежной литературы, хотя он специалист и по русской литературе. Современник писателя Серебряного меха, со многими он дружил, с Есениным, с Блоком, с Андреем Белым. Поэтому это такое связующее звено было между вот, началом века и нами. И это очень было важно. Но это то, что касается вот, различных методик. А что же касается увлечения древнерусской литературой, то здесь, должен заметить, были определенные препятствия. Ну, во-первых, это все-таки Львовский университет, и что касалось религиозности, там не приветствовалось.
Значит, а где приветствовалось?
Ну, там особенно. Это первое. Второе. Мне не повезло в том плане, что в этот год профессор Аришин, преподававший древнерусскую литературу, перестал ее преподавать. Он участник войны, он был ранен в горло, и он потерял просто голос. И у меня с ним было общение только по телефону несколько раз, к сожалению. А он ученик Гудзе, Николая Калиникичева, то есть он учился здесь в Московском университете. Понимаете, и, в общем, я хотел послушать его лекции. Ну вот, мне так не довелось. Он в скором времени ушел. Но приехала молодая преподавательница из Москвы. Я как-то к ней вот подошел своими проблемами, что нет научного руководителя, и вообще вот некому мне повести. И она мне вдруг сказала, это вы напишите письмо профессору МГУ Кускову Владимиру Владимировичу. Я говорю, ну как, разве он мне ответит? Она говорит, вы попробуйте. Я взял написал. Вы представляете мою радость и неожиданность, что я получил письмо от профессора Кускова.
Будучи
студентом, самое главное, что будучи в периферийном университете, Львовский университет, я получаю письмо от профессора, автора учебника, по которому же я учился, Владимира Владимировича Кускова. Он говорит, приезжайте, возьмите наработки, какие у вас есть, и приезжайте ко мне вот на зимние каникулы. Я уже был тогда вот на третьем курсе, и я вот зимой приезжаю к нему. Он сейчас мне все дома, мы очень хорошо поговорили, для раз, второй. Я тогда увлекался апокрифической литературой, он говорит, ну эта тема не пойдет. Вам не позволят писать дипломную даже работу. Возьмите что-нибудь из региональной литературы. Ну, скажем, Галицкого, Волынского летописи. Вы можете писать курсовые работы, потом вот перерастут они в дипломную, и можно будет даже писать диссертацию. Вот, собственно, он и наметил тогда план работы. Мы так с ним этот план утвердили, и, по сути дела, я уже занимался древнерусской литературой под его руководством. Потому что я ему писал, он мне отвечал, я к нему приезжал.
То есть, в смысле, научный руководитель.
Совершенно верно. Да? Совершенно верно. И, по сути дела, диплом я написал под его руководство. Формально. Вот у нас очень был хороший декан, я должен сказать. Вот, Иван Иванович Дорошенко, замечательный совершенно человек. Он увидел, что я увлечен древнерусской литературой. И зная, что вот я вот хочу получать информацию, он меня отпускал, слушав лекцию и в МГУ, к тому же Кускову, и в Ленинград, я там у Натальи Сергеевны Гинкомы слушал лекцию, и в Киеве, и в Минске у Ларисы Ивановны Короткой слушал лекции по древнерусской литературе. То есть, по сути дела, я прослушал все курсы, вот, которые тогда читаются. Может быть, не целиком, но, тем не менее, в общении с преподавателями древнерусской литературы только усиливался мой интерес к этому предмету и изучение, поскольку каждый что-то приносил свое. Каждый давал свои рекомендации. Это, во-первых. Во-вторых, я видел, как читаются лекции, разный подход. Тоже это немаловажно, особенно вот сейчас, когда я сам читаю лекции. Вот 17-18 мая была уже седьмая, уже теперь международная конференция по древнерусской литературе, которая называется «Кусковское чтение». Вот ученики Владимира Владимировича Кускова собираются раз в два года на такую большую конференцию. Это была очень большая. То есть приезжала...
На МГУ?
К сожалению, это не в МГУ. Первая конференция была сделана у нас в ГАСКе, Государственной академии славянской культуры, когда я там преподавал. А, собственно, почему я там преподавал? Потому что эту кафедру уступил мне Владимир Владимирович Кусков. Он там читал лекции. Мне уже было тяжело читать лекции, и он предложил мне читать. Это было, конечно, для меня и почетно, но и страшно. Читать лекции после Кускова, это... многие знают, что это тяжело.
Но вы справились.
Я надеюсь. И потом, вот это вот тесное общение уже было с Владимиром Владимировичем, было очень важно. Когда-то, когда вот первый раз я к нему приехал, он мне сказал одну очень важную вещь. Вот, конечно, чтобы стать хорошим медиевистом, древником, нужно закончить духовную семинарию. Но если вы закончите духовную семинарию, вы не сможете заниматься наукой. Вот что тут делать? Но подготовка в семинарии, конечно, замечательна, поскольку духовная – это основа древнерусской словесности. Это православие.
Значит, нужно это было 70-е годы.
Это, да? Да, это было 77-й год. И я огорчился очень сильно. Потому что, думаю, как же так? Вот я хочу быть хорошим специалистом, а семинарию, скорее всего, что не закончу. И вот в таком огорченном состоянии ходил я по букинистическим магазинам, и вдруг в одном букинистическом магазине на полке я обнаружил журналы «Богословский вестник». Я попросил, что мне показали. Первый же журнал беру, раскрываю, а там программы духовной семинарии, духовной академии. Буквально сразу после вот разговора с Кусковым. Понимаете, то есть я получил руководство к действию. Теперь я уже мог собирать литературу, необходимую для самостоятельного изучения всех этих предметов богословских. Конечно, я никому ничего не говорил, но что можно было в букинистике найти? Естественно, все это скупалось. И святых отцов, естественно, и святоотеческая литература, и богословское различное уже толкование, службы и так далее. То есть самостоятельное такое образование. происходит.
И воцерковление, видимо, параллельно. И
параллельно,
да?
Естественно, и воцерковление, потому что без этого не может быть. Потому что уже я, конечно, уже более в таком зрелом опыте я понял одну важную вещь, что древнерусская словесность писалась русскими святыми, потому что большинство авторов, которых мы знаем по имени, скажем, Иларион, первый митрополит, киевский автор слов «Законе благодати», преподобный Нестор, канонизированный за свою литературу туда, автор чтения Бориса Глебия, «Житие Феодосия Печерского», «Повести временных лет», даже Владимир Мономах, и я уже не говорю о многих епископов, митрополитов более позднего времени, они практически все канонизированы. Значит, это наша святоотеческая литература. Древнерусская литература, точнее, не хочу употреблять слово «литература», древнерусская словесность, это есть наша святоотеческая литература. Вот здесь вот можно в таком сочетании святоотеческая литература употребить это слово. Значит, написана она по благодати. Значит, прочитана может быть только-только по благодати. Поэтому без воцерковления, мне кажется, невозможно понять смысл древнерусской словесности. В советское время, естественно, на что обращали внимание? Композицию, текстология, образы и так далее, и так далее. Но не пытались рассмотреть смыслы, которые заключаются.
Даже если бы пытались,
не дали бы,
не открылось бы,
не открылось бы это. Во многом. Поэтому и говорили, что, скажем, тоже академик Лихачев, который очень много сделал, конечно же, для сохранения интереса к древнерусской литературе, но он пишет, что основная тема это историческая, потому что она вроде бы доминирует, но на самом деле основная тема это тема спасения души человека. И она присутствует во всех произведениях древнерусских. Это то вот самое основание. Что касается, вот здесь мы можем вспомнить и Кирилла Мефодия, что немаловажно. Мы должны обратить внимание, что язык службы, именно тот самый язык, который создает Кирилл и Мефодий, и язык древнерусской словесности – это один и тот же язык. Что говорили-то на другом, разговор на древнерусском языке другой. То есть язык службы и язык словесности, он сакральный. Вот опять же таки мы сразу вспоминаем, что по благодати написано, по благодати может быть только прочитано. И этот язык особый, вот почему нужно весьма корректно относиться к переводам древнерусских текстов. Потому что можно попасть в просак и можно допустить грубейшие ошибки, особенно с богословской точки зрения.
Что и было, к сожалению.
Что и было, да и до сих пор повторяется. Вот я уже сколько лет, наверное, лет 15 говорю о переводах замечательном совершенно повести Петре Феронии Муромской.
Даже книгу написали.
Да, и там же ведь четко совершенно говорится, одно из важнейших условий, которое ставит Феврония Петру, казалось бы, Петру, я хочу подчеркнуть, на самом деле направлено к ней самой. Аще не имам быть и ему супругой, то и не треба его лечить. Художественный перевод может звучить так: если не женится на мне, то не буду его лечить. Но это художественный перевод, значит, это вымысел, потому что на самом деле смысл-то совершенно другой. Если не смогу быть ему супругой, то не имею права его лечить. Точнее, врачевать. Почему? Потому что врачует душу или священник, или вторая половинка. То есть в данном случае жена. Значит, вот не жена и не имеет права врачевать Петра. Вот в чем смысл. А не в том, чтобы он женился на ней. Ведь Феврония, по сути дела, совершает подвиг. Какой подвиг? Подвиг милосердия и любви. Почему? Потому что не видя этого человека в глаза, но зная, что он покрыт струпьями и язвами, она решается связать свою судьбу с ним, чтобы спасти его душу. Потому что знает, что душа погрязла в гордыне, охватила ее гордыня. Потому что струпья и язвы – это внешнее проявление внутренней болезни. Так вот она духовно прозрела, увидела состояние этого человека, и это ее жертва, основанные на любви ради его спасения.
А вот этот некорректный перевод, вот эту жертвенницу смиренную делает какой-то, ну,
совершенно
ушлый барышник.
Так, а современный перевод это выйти замуж за нового русского. Но, к сожалению, вот даже на недавней книжной выставке ярмарки я увидел две книги, изданные для детей, и перевод «Если не женится на мне». Вы понимаете, в чем же тогда святость, я хочу спросить. И получается так, что мы же сами распространяем вот эти вот ложные сведения и поручим святое дело.
Это грех все-таки.
Конечно. Значит, тут вопрос еще и к издательскому отделу Московской Патриархии, что, скорее всего, что я вот говорил митрополиту Клименту, что нужно создавать, по-видимому, комиссию по изучению древнерусского наследия и очень пристальное внимание уделять переводам, потому что многие переводы берутся с советского времени.
Очень важный аспект, Александр Николаевич, вы назвали вот того, что, какое значение имеет для нас наследие святых, что мы до сих пор еще ничего не знаем.
Конечно, поэтому и нужно и изучать, и нужно делать новые переводы, брать хорошие списки, но это должна быть системная работа, а не случайная. И вот один человек, вот я говорю, я 15 лет уже борюсь этим, но интервью сколько даю и пишу об этом, но тем не менее, причем большими тиражами издаются эти книги, и тиражируется ошибка.
Ну, потому что однажды вот пошла она гулять, и все просто-напросто ее даже не критично. А вот мне удивительно, как вы все-таки вот поняли, что нужно иначе на это посмотреть. То есть вот вас же тоже учили, но все равно ведь по шаблонам. А вы все-таки поняли, что там есть другие смыслы, и надо их расшифровывать, и продолжаете этим заниматься?
Это все от Господа. Я не могу сказать, вот как это произошло. У меня просто нет на это ответа. Несколько раз возникала идея создания хрестоматии по древнерусской словесности вот в новых переводах. И мне несколько раз ее заказывали. И вот, готовя вот новые переводы, я в том числе и делал перевод Петре Филонии. И тут-то я вот обнаружил вот эти несуразности в переводах. Потому что есть один древнерусский текст, к которому я относился так к сакральному тексту, и есть вольное переложение, если можно так сказать. То есть видение уже переводчика. Потому что такое перевод? Перевод – это, в принципе, интерпретация текста. И очень много зависит, кто делает этот перевод, то есть кто делает интерпретацию текста. Если человек воцерковленный, это будет один перевод. Если нет, то это будет совершенно другой. Потому что акценты будут по-другому расставлены.
Неужели до сих пор есть еще люди, занимающиеся вот древнерусской литературой и не воцерковленными? Это возможно?
И очень много.
Но это беда. Потому что это все равно, что я пошла заниматься музыкой.
И в академической науке это есть, и среди высшей школы это есть.
Вот праздник славянской письменности и культуры, хоть, конечно, слава Богу, что он у нас появился, хотя довольно поздно тоже, в отличие от других славянских народов, но пока мы как-то вот еще не очень поняли, как его надо праздновать. Ну, прошли крестным ходом, помолились, но этот праздник, он должен быть всегда с нами, то есть это не то, что акция какая-то, а это вот как раз действительно это наследие, это сохранять, беречь.
Вы абсолютно верно заметили, что этот праздник должен быть всегда с нами. Понимаете, его нужно отмечать каждый день, а особое торжество 24 мая. Почему каждый день? Да потому что мы этой пользуемся азбукой, это каждый день. Потому что и наша нынешняя азбука, она-то, в общем-то, оттуда, истоки ее там, наш язык, которым мы пользуемся, истоки его там. Понимаете, поэтому это те золотые крупицы или золотые россыпи, которые рассыпаны везде. Вот мы их собираем каждый день, только не задумываемся об этом. Так вот, каждый день, когда человек говорит молитву, значит, он должен вспоминать Кирилла и Мефодия, потому что молитва на церковно-славянском языке. Утренним и вечерние правила. Когда пребывает на службе, то же самое. Благодаря этому языку, этой речи, мы становимся сопричастниками всего того, что происходит в храме. Мы становимся сопричастниками того, о чем говорится на службе, то есть сопричастниками самого Спасителя, потому что в каждой службе есть переживание тех событий, которые были связаны со Спасителем. Так что вот каждый день у нас есть праздник, на самом-то деле. Мы его не замечаем, потому что наши праздники превратились в будни. А вот уже 24 мая, это уже непосредственно день памяти Кирилла и Мефодия, то есть когда они предстали пред Богом, когда Господь уже за их труды их награждает, это уже совсем другое дело. Это действительно мы должны особую честь и поклонение воздать первоучителям славян.
Да, ведь вот как много, значит, учитель, вот, ну не хочется повторять банальности, но мы с вами сегодня об этом невольно говорили, поэтому, ну вот все от учителя. А вы сейчас так много занимаетесь, вот, и научная деятельность, и учебная, и общественная, когда вот вы, слава Богу, бесконечно хватает у вас сил и времени, удивляюсь, как ведете вот эти просветительские лекции. Вот. Но вы чувствуете, что интерес к этому возрождается? Вот идут обычные люди вас послушать, на сайтах ищут ваши лекции, открывают, стараются там как-то это передавать другим. А есть ли у вас какие-то ученики, которые вот уже занимаются тем же самым?
Ну, слава Богу, есть. Слава Богу, есть, и вот незадолго до вашего прихода ушли три мои аспирантки, которые занимаются изучением древнерусской словесности, и есть и докторанты, и уже есть защитившиеся и доктора наук, и кандидаты наук, так что, слава Богу, интерес и к древнерусской словесности, и вообще к русской литературе не иссякает. Достаточно сказать, что вот за 7 лет моей работы в литературном институте, это маленькая такая цифра, количество аспирантов, докторантов и соискателей увеличилось с 14 человек до 50. То есть интерес каждым годом все больше и больше.
Прекрасно, потому что иногда вот смотришь вокруг, и впечатление такое, что все идет к обратному к чему-то, что совсем обратная тенденция. Но, как известно же, лицом к лицу лица не разглядеть. Дай Бог, чтобы это было так, чтобы действительно рос интерес к отечественной истории, к отечественной словесности, к отечественной культуре. Увы, так все кругом засорено, что я даже удивляюсь, как эти ростки еще пробиваются. Тоже, наверное, милость Божия.
Мы должны одно не забывать. Я постоянно об этом напоминаю, но, может быть, именно потому и напоминаю, что мы забываем. Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, как русская. Мы начинали нашу беседу с этого. Потому что древнерусские писатели себя такими не считали. В лучшем случае они называли себя списателями. Почему? Потому что они записывали откровения.
С писателями.
Вот они были поэтому списателем. Потому что списывают то, что с небес сходит. И смотрите, это духовное основание длилось 7 столетий. Только уже в 40-е годы 17 века начинается секуляризация сознания. То есть обмерщение сознания. Этот процесс в Западной Европе начинается с 13 века, то есть на 4 столетия раньше. Значит, вот духовность русской словесности
удержала,
да, понимаете? Вот 7 столетий. И почему романтики открывают в 19 веке древнерусскую словесность? То есть они видят удивительный духовный пласт. И тот же Пушкин. Сначала был атеистом, потом становится глубоко верующим человеком. Почему? Да потому что, когда он почитал Кирилл Печерский «Путильник», он пришел в восторг. И от языка, и от простоты изложения, а самое главное, от ясности мысли, мышления и от духовных подвигов тех людей, которых он прочел. Потом он увлекается житиями святых. Еще один пласт. Почему? Потому что каждое житие – это духовный подвиг. Писание духовного поля. Затем он увлекается исторической темой. Но тут способствовал и Карамзин, естественно, и выход истории государства российского Карамзина. Он и смотрит сюжеты, но не только в истории государства, но и в летописях. Он увлекается летописанием и открывает, что летописи-то писались не для людей. Помните Бориса Годунова? Еще одно последнее сказание. «И летопись закончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному». То есть долг перед Богом. Писать это летописание. То есть до страшного суда. И тогда деяния человеческие, они предстают совершенно в другом ракурсе. Потому что князь отвечает за свою княжение, за свое княжество пред Богом. Он защищает и свою отчизну, и свой народ, и самое главное веру. Так? То есть вот триада, которую защищает. И потом эта триада спокойно перерастает уже в 19 веке. То есть государь тоже должен защищать и веру, и отечество свое, и народ. Православие, самодержание или народность, мы знаем, насколько триада. Вот обнаруживается в 19 веке эта связь. Не с 18-м, который как-то стороной стоит. Почему? Потому что это значительное западноевропейское влияние на все, и на культуру, и на литературу и так далее. А именно с допетровской Руси. Потому что ее открывают. Это такой своеобразный ренессанс в русской культуре. Об этом ренессансе как раз описал Вадим Валерьевич Козанов. Так что здесь русские писатели по сути дела, выступает и открывателями той духовности Древней Руси, но, и что самое главное, преемниками. Почему русская литература XIX века столь значима для всей мировой литературы? И почему, скажем, Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь действительно...
Титаны.
Да, титаны, так сказать, духовные титаны вот, во всей мировой литературе. А потому что вот основа была древнерусская. В советское время, если не было религиозности, то была хотя бы нравственная основа. Это то, что, опять же, такое была христианская литература. Нравственность-то сохранялась. И поэтому в творчестве отдельных писателей сохранилась та же самая традиция, которая была в литературе XIX века. Значит, вот сейчас, конечно же, если мы вернемся к древнерусской словесности и к литературе XIX века, то мы можем продолжить эту тенденцию.
Увидеть родство все-таки.
Увидеть родство, да, и в современной литературе, в современном процессе. Но для этого нужно, собственно, вернуться к своим истокам, их нужно изучать. И на их нужно осваивать. Интернет этому не поможет, этому поможет только книга. И вдумчивое чтение, а то самое медленное чтение. Потому что без духовного возрождения не сможет быть возрождения литературы.
Не только литературы, и нации целые, и народы.
Конечно, ну и вот это и отечество, это понятно. Почему? Потому что, смотрите, изучение истории формирует патриотизм. Литература формирует нравственность. Почему русские писатели XIX века писали свои произведения? Ведь они что? Они старались формировать сознание. Ну, скажем, тоже Достоевский, тоже Пушкин, тоже Гоголь. Если формируется сознание, значит формируется личность. Если формируется личность, значит формируется общество. Почему Достоевский, там, скажем, в «Идиоте» показывает больное русское общество? Если формируется общество здоровое, да, значит, и будет и государство здоровым. И сильным будет государство. И писатели XIX века, они ставили как раз перед собой задачу формирования русского человека, из которого, собственно, и состоит, из многих-многих этих индивидуумов, личностей, и состоит русское общество. То есть, по сути дела, они формировали сильное государство. Значит, вот одна из задач литературы, как и истории, это создание сильного государства. Это было в Древней Руси.
Это понимать быть. Бы это нам сегодняшним. Такое ощущение, так, что нет.
А именно, по-видимому, осознанно и вымывается и история, и литература со школы. Почему? Потому что они-то формируют сознание.
Ну да.
Знаете, древнерусскую литературу в советской школе изучали. Было, по крайней мере, 10 произведений, которые ходили обязательную программу средней школы. Сейчас только слово полку Игоря. И то его обходят стороной. А если нету вот этого пласта 700-летнего, значит, ну, с одной стороны, мы Иваны Распомнящие, а с другой стороны, даже сравнивать с Европой. Смотрите, у вас ничего не было. У вас все начинается с 18 века. Значит, а 18 век – это европейское мнение. Значит, литературу-то сделала вам Европа, а то, что у нас есть, что имеем, не храним. Потеряем, плачем. А вот мы теряем сейчас. И еще не плачем, к сожалению.
Смотрите, перезвон колоколов и на душе радостно, да? А как перед этим ехали с какой-то жуткой музыкой, так прям бесовщина. И так мы сейчас вот между этими двумя полюсами шарахаемся, что пока еще непонятно, куда нас вынесет. Одна надежда, конечно, на промысел Божий, но и на здравомыслие какое-то, потому что, с одной стороны, нам предлагают известных писателей, не хочу даже называть, включить в школьную программу, с другой стороны, все-таки говорится о необходимости создания учебника истории такого цельного. Есть какие-то подвижки, пока трудно понять тенденцию, но вот пока есть такие люди, как вы и ваши ученики, я думаю, что можно быть спокойным за отечественную словесность, культуру. Поэтому я вас с этим праздником тоже поздравляю со всеми учениками вашими и учителями. Александр Николаевич, многое благое лето от всех наших слушателей желаю, которые очень ценят ваши передачи. К сожалению, мы так их мало сейчас даем. Надеюсь, мы это все-таки поправим.
Спасибо, Господи, за пожелания. Я вас тоже поздравляю с этим замечательным праздником. Хотел бы еще сказать об одном. Между двумя точками можно провести одну прямую. Это очень важно для нашего времени осознать. Вот какую мы точку ищем в прошлом. То есть одна точка – это настоящее. Вот какую мы в прошлом. Если мы из настоящего куда-то ведем, это будет вектор 360 градусов.
Это не направление движения. Вот мы шарахаемся. Но если мы еще одну опорную точку найдем, вот, скажем, в нашей древнерусской словесности или в нашей истории, и мы опору, вот эту опорную точку соединим с настоящим, то это легко можно тогда пройти и в будущее. То есть мы увидим вектор движения и нашего общества, и нашего государства, нашего отечества.
За что я люблю ваши лекции? За то, что вы всегда задаете какую-то интригу, вы всегда помните и знаете какие-то детали, которые мы пропустили, вот за эту яркую образность. Всегда рады с любой вашей темой, милости просим на радио Радонеж.
Спасибо, Господи, за предложение. Я надеюсь, Господь управит, и это осуществится.
У нашего микрофона был профессор Литературного института имени Горького и Сретенской духовной семинарии, доктор филологических наук Александр Николаевич Кужанков.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 24 мая в Москве пройдут торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры. Литургию в Успенском соборе Кремля совершат блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Затем состоится крестный ход на Славянскую площадь и молебен у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Вечером на Красной площади пройдет концерт «Наши любимые песни». Он организован Русской Православной Церковью при поддержке Министерства культуры России и правительства Москвы. 25 мая, в день столетия прославления святителя Ермогена, в Александровском саду Московского Кремля состоится открытие памятника священномученику Ермогену, патриарху Московскому и всея Руси. Освящение памятника совершит святейший патриарх Кирилл. В церемонии открытия примет участие блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил. Вниманию жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на 10-ю всероссийскую выставку-ярмарку «Пасхальный праздник». Она проходит с 22 по 26 мая в выставочном центре «Михайловский манеж» по адресу Санкт-Петербург, Манежная площадь 2, телефон 8 812 320 80 95. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Здесь можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна, производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты. Фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 6 июня в 17 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 6 по 12 июня, метро ВДНХ, павильон 69 Всероссийского выставочного центра. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Дмитрий Донской». Здесь вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 29 мая по 3 июня в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Дорогие братья и сестры, православному хозяйству требуется пастух. Калужская область, деревня Бурнашево. Запишите телефон. 8-980-512-70-69. Я повторю. 8-980-512-70-69. Ответит Ирина.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Павла, Ирины, Ольги, Игоря, Михаила, Татьяны, путешествующих Елены, Анны, Евдокии, страждущего Владимира, Иулии, Марии, Маргариты, Игоря, Наталии, Алексея, Дионисия, Любови, прихожан храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Обухово, Богородского Благочиния, протоиерея Сергия, Иерея Андрея, Евдокии, Иулиании, Любови, Надежды, Аполлинарии, Георгия, Тамары, Зинаиды, Алевтины, Валентины, 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 Галины, Евдокии, Александры, Фаины, Ангелины, Елены, тяжкоболящей Дарьи, болящего Николая, путешествующей Аллы. Спаси вас, Господи, за труды и молитвы.